Пятиговский послал своих людей проведать, зачем звонят, и думал, что где-нибудь пожар. Посланные возвратились и сказали, что царевича Дмитрия не стало. Тогда Михайло тотчас приехал на двор к царевичу, начал уговаривать посадских людей и был ими убит. А сын Михайла Битяговского, Даниила, был в то время у отца своего на подворье, обедал. Священник показал, что Битяговский дома еще узнал о смерти царевича и тотчас отправился во дворец. А углицкие рассыльщики показали, что Михаил Битяговский, услыхав шум, пошел вместе с сыном в дьячью избу. Здесь сытник Маховиков сказал ему, что царевич болен падучую болезнью, еще только, и Битяковский отправился к царице, а сын его остался в дьячной избе. Какое же из этих двух показаний справедливо? Если справедливо показание священника Богдана, то Михаилу Битяговскому, извещенному, что царевича не стало, незачем было сначала идти в дьячную избу. Он должен был прямо спешить во дворец. Разумеется, для объяснения этого противоречия нужно было спросить сторожа дьячьей избы Евдокима Михайлова. Он должен был знать, был ли Михаил Битяговский в избе, и как попал туда сын его Данила, как вместе с последним очутился там и Качалов. Но сторожа Евдокима спросить об этом не заблагорассудили. Спрашивали Кирилла Маховикова, который по объявлению рассыльщиков первый дал знать Битяговскому о болезни царевича. И Маховиков не сказал ни слова о том, давал ли он об этом знать Битяговскому, и объявил только, что когда царевич покололся ножом и начали звонить, то Михаил Битяговский прибежал ко двору, к воротам, а ворота были заперты, и он, Маховиков, побежал к Михаиле, к воротам, и ворота отпер. Когда Михаил вошел на двор и начал посадских и всяких людей уговаривать, то Маховикова начали бить и забили насмерть, руки и ноги переломали. Но каким образом ворота были заперты, когда толпа народа находилась уже на дворе, когда нарочно велено было звонить, чтобы народ собирался на двор, и за что били Маховикова? На эти обстоятельства следователи не обратили никакого внимания. Упустили из виду и слова пономаря Огурца, что Михаил Битяговский прибегал к нему на колокольню, но что он заперся. После всего этого не должны ли мы заключить, что следствие было произведено недобросовестно? Не ясно ли видно, как спешили собрать побольше свидетельств о том, что царевич зарезался сам в припадке падучей болезни, не обращая внимания на противоречия и на укрытие главных обстоятельств? Ноги пострадали за то, что наустили народ убить Битяговских, Волохова и Качалова. Угличане пострадали за то, что поверили Нагим. Но ни один из Нагих не был свидетелем несчастья. Кто же первый произнес имена убийц? Царица Марья, как выходит из показания Василисы Волоховой. Но царица сама не была свидетельницей несчастья. Следовательно, она или выдумала и то, что царевича убили, и то, кто именно убил, или услыхала об этом от кого-нибудь из очевидцев. Положим, что выдумала, но странно, почему она назвала именно троих людей – Данилу Битяговского, Никиту Качалова и Осипа Волохова? Почему она не назвала Михаила Битяговского, главного врага ее братьев и ее самой? Митрополит Геласий, возвратясь в Москву, говорил на духовном соборе: «Царица Мария, призвав меня к себе, говорила, что убийство Михаила Битяговского сыном и жильцов дело грешное, виноватое, просила меня донести ее челобитие до государя, чтоб государь тем бедным червям, Михайлу Нагому с братьями, в их вине милость показал». Положим, что царица точно говорила Геласию таким образом, но из ее слов еще вовсе нельзя заключить, что она признавалась в собственной вине. Поступок Нагих она называет грешным и виноватым. Он и точно был таков, потому что Битяговские товарищи его были убиты без суда, беззаконным образом. Любопытно также, что ни постельница, ни кормилица, ни дети не подтвердили показания мамки, что царица первая назвала имена убийц. Летописное сказание благосклонно отзывается о кормилице Ирине Ждановой. Эта Жданова, подобно мамке и постельнице, показала, что царевич закололся в припадке черной болезни, однако ее вместе с мужем вытребовали после в Москву. Несмотря на всю неудовлетворительность показаний, содержащихся в следственном деле, патриарх Иов удовлетворился ими и объявил на соборе. Перед государем Михаила и Григория Нагих и углицких посадских людей измена явная. Царевичу Дмитрию смерть учинилась Божьим судом, а Михаила Нагой государевых приказных людей, дьяка Михаилу Битяговского сыном, Никиту Качалова и других дворян, жильцов и посадских людей, которые стояли за правду, велел побить напрасно. За то, что Михаил Битяговский с Михаилом Нагим часто бронился за государя. Зачем он ногой держал у себя ведуна, Андрюшу Мочалова, и многих других ведунов. За такое великое изменное дело Михаила Нагой с братью и мужики-угличане по своим винам дошли до всякого наказания. Но это дело земское, градское, то ведает Бог да государь. Все в его царской руке, и казнь, и опала, и милость, о том государю, как Бог известит. А наша должность — молить Бога о государе, государыне, о их многолетнем здравии и о тишине междуусобной брани. Собор обвинил Нагих, но в народе винили Бориса. А народ памятлив и любит событиям, особенно его поразившим, соединять и все другие важные события. Легко понять впечатление, какое должна была произвести смерть Дмитрия. И прежде гибли удельные в темницах, но против них было обвинение в крамолах. Они наказывались государем. Теперь же погиб ребенок невинный. Погиб не в усобице, не за вину отца, не по приказу государеву, погиб от подданного. Скоро в июне месяце сделался страшный пожар в Москве. Выгорел весь белый город. Годунов расточил милости и льготы погоревшим, но понеслись слухи, что он нарочно велел зажечь Москву, дабы милостями привязать к себе ее жителей и заставить их забыть о Дмитрии, или, как говорили другие, дабы заставить царя, бывшего у Троицы, возвратиться в Москву, а не ехать в Углич для розыска. Народ думал, что царь не оставит такого великого дела без личного исследования. Народ ждал правды. Слух был так силен, что Годунов почел нужным опровергнуть его в Литве через посланника Исленьева, который получил наказ. «Станут расспрашивать про пожары московские, то говорить. Мне в то время не случилось быть в Москве. Своровали мужики-воры, люди Нагих, Афанасья с братью. Это на Москве сыскано». Если же кто молвит, что есть слухи, будто зажигали люди Годуновых, то отвечать: это какой-нибудь вор-бездельник сказывал. Лихому человеку воля затевать. Годуновы — бояре именитые, великие. Пришел хан Козык-Гирей под Москву, и по Украине понесся слух, что подвел его Борис Годунов, боясь земли за убийство царевича Дмитрия. Ходил этот слух между простыми людьми. Алексинский сын боярский донес на своего крестьянина. Крестьянина взяли и пытали в Москве. Он оговорил многое множество людей. Послали сыскивать по городам. Много людей перехватали и пытали. Кровь неповинную проливали. Много людей с пыток померло. Иных казнили и языки резали, иных по темницам морили. И много мест от того запустело. Через год после Углицкого происшествия у царя родилась дочь Феодосия, но в следующем году ребенок умер. Федор был долго печален, и в Москве был плач большой. К Ирине патриарх Иов писал утешительное послание. Говорил, что она может помочь горю не слезами, не бесполезным изнурением тела, но молитвою, упованием, по вере «даст Бог чадородие», и приводил в пример святую Анну. В Москве плакали и говорили, что царскую дочь уморил Борис. Через 5 лет по смерти дочери, в самом конце 1597 года, царь Федор занемог смертельную болезнью, и 7 января 1598 года в 1:00 утра скончался. Мужеское племя Калиты пресеклось. Оставалась одна женщина, дочь несчастного двоюродного брата Иоаннова Владимира Андреевича, вдова титулярного ливонского короля Магнуса, Марфа или Марья Владимировна, возвратившаяся по смерти мужа в Россию, но и она была мертва для света, была монахинью. Пострижение ее, говорят, было невольное. У ней была дочь Евдокия, но и та умерла еще в детстве, говорят, также смертью неестественную. Оставался еще человек, который не только носил название царя и великого князя, но и действительно царствовал одно время в Москве по воле Грозного, крещенный Касимовский хан Симеон Бекбулатович. В начале царствования Феодора он еще упоминается в разрядах под именем царя Тверского и первенствует пред боярами, но потом летопись говорит, что его свели в село Кушалино. Дворовых людей было у него немного, жил он в скудости. Наконец он ослеп, и в этом несчастье летопись прямо обвиняет Годунова. Не пощадили Годунова и от обвинения в смерти самого царя Феодора.